истории фантастики как жанра, но в том числе и социальные истории вокруг фантастики. Вот, собственно, об этом мы поговорим сейчас. Дело в том, что фантастика – такой условный жанр, потому что, во-первых, деление на жанры иногда подразумевается как жанр романа, жанр повести. Повесть вообще очень сложное понятие, потому что она очень укорена в русской литературе, а в западной, ну, в общем, не очень имеет такие прочные аналоги. А жанр рассказа или, скажем, жанр эпический, лирический. Вот фантастика – это какая-то часть условного деления, которая, как мы в прошлый раз выяснили, интуитивна. Так вот, в силу того, что она одновременно является и литературой, как отстаивали эту позицию сами фантасты, ну и до сих пор отстаивают, и одновременно она является совершенно прочным жанром массовой культуры. Причем популярна всегда, на протяжении огромного количества лет. Поэтому вокруг фантастики, естественно, возникает большое количество ее любителей постоянных. Это большое количество любителей, собственно, эти любители иногда называются не очень таким понятным и приличным словом «фэн». Пишется оно по-разному. Я встречал написание через «е» и через «и» оборотное. Значит, вот «фэн», ну, потому что иногда это как звучит как прибор для сушки волос, и это мешает довольно сильно, особенно, значит, провинциальным книжным продавцам. Итак, фэн – это любитель фантастики, который не просто ее, скажем, читает, но рефлексирует по этому поводу публично или в частном порядке, участвует в деятельности так называемого фэндома. Значит, что такое фэндом? Почему я специально говорю об определениях? Эти определения зыбкие. Это самоназвание. Хотя я видел попытки выдачи членских билетов, по крайней мере, на своей памяти. Итак, фэндом – это неформальное объединение любителей фантастики в разных ее проявлениях, от сайенс-фикшн до фэнтези, которое в себя включает как писателей, так читателей, так условных, значит, критиков, потому что критиками иногда являются сами читатели. И именно они составляют большее количество отзывов и на тексты, и на фильмы. Это авторы текстов. И, наконец, издатели. В России это более характерно и более было заметно. Такое социальное движение возникло у нас сравнительно поздно. Ну, во-первых, при советской власти это было достаточно сложно. Власть чрезвычайно осторожно относилась к любым неформальным объединениям. И поэтому сначала возникли под эгидой комсомольских организаций, собственно, клубы любителей фантастики в разных городах. Как правило, в городах, где был достаточно силен научно-технический потенциал или были большие университеты. Что, в общем, естественно. Возникали некие обсуждения этих прочитанных текстов, ну и отчасти просмотренных фильмов. И, наконец, возникло такое понятие, как конвенты. Значит, понятие это позднее. Первый конвент, если я не ошибаюсь, был в Свердловске, назывался он «Аэлита» в 1981 году. На самом деле, конвенты-то существовали и раньше. Иногда их не очень качественно переводят словом «фестиваль». Хотя это, в общем, верное определение. Я застал, конечно, конвентное движение в его как бы средней и последней фазе. Дело в том, что конвент не просто фестиваль, а это совокупность мероприятий вокруг фантастики. Причем, как правило, связанное с совместным корпоративным проживанием. Как то в пансионатах, домах отдыха. Но, правда, вот есть конвенты, которые не капсулируются внутри этого дома отдыха, а, ну, скажем, проходят как на улицах и площадях. Скажем, такое происходит в Харькове. Значит, слово «конвент» довольно давнее. Ну, оно давнее, потому что, во-первых, само слово давнее. И, собственно, конвенты-то возникли очень давно. Все помнят о декретах конвента, то есть о высшей форме правления в ходе французской буржуазной революции. Конвентами, что ближе к нашей теме, называют свои конгрессы или совещания масоны. Ну что такое конвент у масонов? Да, это более, уже более закрытое мероприятие, в котором решаются вопросы ложи или группы ложи. Это очень хорошо подходит к нашей теме. Так вот, вышло так, что российские конвенты совершенно не похожи на их западные аналоги. Вот западный аналог конвента – это на самом деле абсолютно поточное, почти промышленное мероприятие. Причем из него извлекается прямая выгода. Она связана с тем, что туда привозят писателей, туда приезжают читатели, но самое главное, там осуществляется масштабная торговля. Как то книгами, которые тут же подписывают авторы. Значит, всякими предметами. А предметов, понятное дело, Китайская Народная Республика в западные страны поставляет много. И не только светящиеся мечи, но массу всяких артефактов. Причем не только для топовых сюжетов. Это очки Гарри Поттера, метла Гарри Поттера, палочка Гарри Поттера, плащ Гарри Поттера. На одном этом герое там около 20, по-моему, 30 предметов продается. Но, соответственно, существуют еще такие фэнские сувениры по совершенно неизвестным нам космическим операм, которые, может быть, у нас не пользовались такой популярностью. Ну и вообще, что там, что угодно. Не говоря уже о, компакт-дисках с фильмами. Ну, в общем, короче говоря, это такое большое массовое мероприятие. То есть нечто среднее между Днем города в Москве и, фольклорным фестивалем. Да, соответственно, костюмы все эти, там всех в них ходят. Я как-то был на одном этом мероприятии, но поскольку у меня была такая прививка уже немножко от этого дела, я отнесся к этому спокойно, но оценил коммерческий масштаб. Вот коммерческий масштаб в российских конвентах практически не реализуется. Наоборот. Тогда, когда собирались читатели в 70-е и 80-е годы, все было чрезвычайно скромно. Ну, покупались, конечно, книги. Или книгами менялись еще тогда. В условиях книжного дефицита это фактически еще книжный развал. Причем книжный развал неформальный. Там, скажем, поменять двух Ефремов на одного Стругацкого, которых двое. И вот этот элемент социализации был очень прочен. Потом возникла совершенно другая эпоха. То есть возник издательский бум 90-х. С огромным количеством текстов, которые были вброшены после не очень качественного и даже не машинного еще перевода, с фантастическими тиражами для нынешних времен, там по 200 тысяч. Одновременно возникла вот такая советская боевая фантастика, которая быстро превратилась в российскую после 91 года. В общем, было произведено огромное количество смыслов. В результате чего параллельно с этим возникли сетевые обсуждения. Так вышло, что любители фантастики, которые, как мы в прошлый раз выяснили, не совсем даже любители именно науки, а они скорее, потому что, толкиниста нельзя назвать большим поклонником естественного научного знания. Но, тем не менее, большая часть этих людей, так вышло, в корпоративной среде фантастики, была связана сначала с ФИДО, а потом с первыми протосоциальными сетями, вернее, с форумами. С форумами и чатами, и, соответственно, коммуникация в этой группе читателей была гораздо выше. И вот эта группа людей при очень высокой скорости коммуникации в сети, которая была недоступна никому. Вот парадоксально, но на Западе существует, в Америке в частности, существуют такого рода фестивали, связанные с детективом. Они менее многочисленные, но тем не менее они есть. Существуют клубы любителей Конан Дойля, которые собираются, у них есть тематические чтения такие, там есть вполне качественные филологи, которые там выступают с сообщениями, и, собственно, любители, которые выясняют мелкие детали повествования. Так вот, у нас этого ничего нет. То есть никаких конвентов у казалось бы, мощного детективного сегмента рынка нет. Более того, как ни парадоксально, отсутствуют сходки любителей женского романа. Ну, женский — это тоже в кавычках, я бы его назвал скорее любовным, потому что женский роман — это не очень понятно, что такое. Роман, написанный женщиной, или это роман для женщин. Потому что, как выяснилось, что любовные романы и, в общем, в достаточно большой мере читают мужчины. Занимаясь в конце 90-х годов вот как раз такой большой работой про эти любовные романы, там выяснилось, что там абсолютная формульность повествования, почти античная, которая позволяла издавать сумасшедшими тиражами книжки, и реально огромное количество работающих женщин ехали в метро с одинаковыми обложками издательства «Арлекин», ну, оно же у нас в корпорации с «Прогрессом», и действительно многие читали. Но дело в том, что никаких корпоративных объединений по этому поводу, ну, кроме как у самого ларька, когда, например, купленные по 30 рублей книжки сдавались обратно, и чуть-чуть приплатив, можно было взять следующую книгу из серии. Так вот, какие-то издательские механизмы там были, но, тем не менее, никакого объединения почему-то не случилось. Вот оно случилось только у фантастов. Хотя, казалось бы, уж больно разнородные группы. Но вот, видимо, в силу того, что многие из них имели техническое, естественно, научное образование, они были ближе к Фидо и интернету. И вот они как раз корпоративно сплотились. Произошла чрезвычайно интересная история. То есть чем-то это там напоминает отчеты об арабской революции. Когда говорится, что это революция Твиттера, что она была осуществлена как раз через сеть. Но вот то корпоративное общество читателей, писателей, ну и отчасти медиа и издателей, которое сложилось в конце 90-х годов, оно сложилось благодаря интернету. То есть было существенно много сайтов, посвященных фантастам, сайтов фанских таких. И эти фэны, которые вместе что-то обсуждали, они образовали прочные социальные группы и естественным образом начали искать возможность пообщаться лично. Особенно там в разных городах. Что этому препятствовало? Препятствовал, конечно, рост цен на билеты. Он и сейчас, собственно, препятствует. Потому что люди из города Красноярска летают в Москву, ну, по большим праздникам. Это дорого. Да уж, про Хабаровск или Петропавловск я не говорю. Во-вторых, в отличие, как я сказал уже, от такого коммерческого фестиваля на Западе, у нас-то это представляло собой действительно покупку не только железнодорожного билета, ну или билета на самолет, но еще и оплачивание номера в гостинице. При этом, если это пансионат, вы понимаете, что вы тем самым, включаясь в эту среду, платите не только за себя, не только обычную ставку, да, но вы оплачиваете расходы оргкомитета. То есть фактически вот этот фэн, он оплачивает проживание не только себя, но и Лукьяненко, почетного гостя этого мероприятия, аренду конференц-зала, какие-то накладные расходы, перевозку, ну, там, что-то еще. Да, то есть это существенно выше, чем, собственно, возможность поехать куда-нибудь на Карельский перешеек, в Ленинград, ну, вернее, в Петербург или куда-то еще. Да, то есть финансовые потоки, которые всегда определяют социальность, они тут же в это дело вмешались, и менее стойкие люди отсеялись, и, соответственно, конвенты разделились и географически, и по стилю, скажем так. Значит, конвентов на данный момент довольно много все равно. Ну, вот... Во-первых, та самая элита. Да, все они испытывают финансовые трудности. То есть каждый раз, даже самые главные, раскручивают неких спонсоров, и поэтому всякое мероприятие в такого рода пансионате, оно увешано лейблами, происходит тоже какая-то торговля, хотя, может быть, не такая мощная, как американская. Там издательства рекламируют своих авторов, или, по крайней мере, пытаются это делать. Вот в момент расцвета этого движения, то есть на рубеже 90-х и нулевых годов, значит, характерными точками были, значит, та самая элита, конвет, который проходил Свердловский. Причем, ну, у него там была очень сложная судьба, потому что он овеян легендами. Потому что в 84 году там было чуть ли не по его поводу, не совсем по его поводу, но было принято такое специальное постановление ЦК КПСС, которое ужесточало правила работы клубов любителей фантастики, их прижали. Вот. В 85 году они его, по-моему, даже подпольно проводили как-то. Ну, нет, подпольно, понятно, что не совсем уж подпольно. Это не было похоже на майскую, на маевку рабочих, но тем не менее. Собственно, Екатеринбург, он же Свердловск, занимает уникальное место чисто географически. Потому что людям из Москвы, из условного, скажем, Красноярска, оптимально туда приехать. То есть в половину почти дешевле. И это касается не только журналистов, которым оплачивает эта редакция, но и, собственно, вот этих рядовых читателей, которые составляют именно основной личный состав армии любителей. Значит, из уважения к элите мы пропустили ее вперед, а по времени года, по календарному, значит, конвенты эти идут примерно так. В январе проводится басткон. Да, все они имеют окончание «кон» традиционно, потому что от слова «конвент». И вот такая литературно-историческая группа «Бастион» придумала свой конвент. Сначала маленький, потом он стал побольше, который больше ориентирован на историческую тему. Ну, она такая историческая и в скобочках еще немножко религиозная. Дело-то в том, что там с таким мощным православным трендом, потому что одна из премий, которая там вручается, по-моему, называется «Бесобой», то есть как раз посвящена такому религиозному началу. Ну, понятное дело, что не хасидскому. И вот я к ним отношусь с довольно там, большим уважением, потому что, в частности, они мне как-то дали, мне лично, то есть премию имени Адоевского, а Адоевский очень хорошая фамилия, в общем, вполне литературная и не стыдная. И я сказал спасибо, и, в общем, вполне был этим удовлетворен. Значит, главный оттенок «Бастиона» заключается именно в историческом уклоне, потому что они читают какие-то политологические лекции по этому поводу, ведут семинары. То есть вся эта непременная атрибутика конвентов у них более посвящена такой истории и политике. Значит, дальше существует также вот зимой главный конвент «Раскон». Значит, это российский конвент, они там позиционируют себя как главное российское мероприятие в области фантастики. Оно действительно побольше. Людей туда съезжается там около 500 постоянных проживающих. Это довольно много. Ну, там от 300 до 500, там по-разному. Ну, там есть еще люди, которые приехали туда на день или там спят на коврике у знакомых. Но это все как бы такое зимнее мероприятие. Зимнее-весеннее. Потому что начиналось первые конвенты в начале этого века. Уже так можно говорить. Они происходили, если я не ошибаюсь, в январе-феврале, а теперь вот иногда в марте-апреле. Так что это главное позиционирующее. Да, причем еще важно. Там его достаточно мощно спонсировало издательство «Эксмо», а еще до этого АСТ, пока они не объединились. Поэтому он, соответственно, более денежный, с большим размахом. Там, в частности, был премьерный показ в свое время фильма «Ночной дозор». И, в общем, и каждый раз там какая-то кинопрограмма происходит. Ну и, в общем, кипит жизнь. Призов дают огромное количество. Дальше в нашем списке не очень понятно живущий ленинградский конвент, ну, то есть петербургский конвент «Интерпресс-кон». Он был, естественно, связан с именем Стругацких. Проводился он всегда в одном из пансионатов в Сестрорецком районе. Ну, то есть это вполне тоже литературные места, известные нам еще по Чуковскому. То есть это дачные места Старого Петербурга. Я его застал, когда он еще бывал в Разливе. Потом они переместились в Репино. Репино – такой маленький курортный городок. Ну, вернее, не городок, а поселочек. Дело в том, что загородное шоссе, вот это вот между Петербургом и Сестрорецком, это фактически питерская Рублевка. Поэтому пансионаты соседствуют с фантастической красоты, ну не всегда красоты, даже фантастического богатства дачи. Туда ради одного этого можно съездить. Ну и, собственно, это тоже такой аналог большого конвента, но только с петроградским, петербургским таким привкусом. Следующий за ним, ну, там есть еще такая цепочка маленьких конвентов, которые проводятся в, ну, я не хочу говорить провинциально, потому что, ну, как назвать там Новосибирск или Красноярск провинциальным городом? Это, с одной стороны, провинция, но, с другой стороны, это города, в которых живут довольно много людей, обособленно, и причем с полным чувством собственного достоинства. И в них тоже происходят какие-то как, такого рода мероприятия. Затем такое мероприятие, которое называется «Звездный мост». Оно происходит в Харькове. Чем оно отличается от других? Там в Харькове довольно мощная, как раньше бы сказали, писательская организация. На самом деле, конечно, она не организация, но сообщество писателей-фантастов украинских, оно тяготеет именно почему-то к Харькову. То есть было три города, в которых фантастическая жизнь била ключом. Это Киев, и, собственно, Киевский портал. А, да, вот я пропустил Киевский портал, который случается тоже в апреле. Это тоже такой же конвент, который происходит прямо в центре города. То есть все его мероприятия обычно там идут. В отличие от него, «Звездный мост» напрямую связан с именами писателей Громова и Ладыжинского, в просторечии именующихся под Олди, по псевдониму первых их книг. И его структура завязана на Харьковский университет, с одной стороны, и, с другой стороны, на мощную муниципальную поддержку. Потому что все время, пока я там присутствовал, я видел, насколько сращено проведение фестиваля. Во-первых, он проходит большей частью в помещениях университета. То есть университета с богатой историей и, главное, с огромным количеством залов и вообще площадей под это дело. Не говоря уже о том, что там мэр обычно приглашал лауреатов к себе на прием. Ну, в общем, там это такая не то чтобы государственная структура, но, скажем, такая структура с грамотно подобранными ресурсами, в том числе и муниципальными. Наконец, такое забавное мероприятие, которое, к которому я тоже отношусь с большим уважением, и которое немножко обособленно стоит в этом списке. Это Зеландкон, это Казанский конвент. Он имеет четкую такую окрашенность фэнтези. Но при этом эта любовь к фэнтези, она проявляется не впрямую, а, видимо, по составу участников. Потому что в свое время я туда довольно часто ездил, и вообще Казань удивительный, надо сказать, по стилю город и вообще как бы по стилю жизни, не только по стилю архитектуры. Так вот, в Казани, да, название это связано, остальные-то названия понятны, но дело в том, что казанское название связано с символом города Казани, это дракон Зиланд, который вроде бы должен до сих пор находиться на дне озера Кабан, и вполне возможно, что он там и находится, значит, судя по цвету и виду этого озера. И, в общем, даже, по-моему, фигурирует в гербе Казани, если я не ошибаюсь. Так вот, Зеландкон, конечно, не совсем толкинистский конвент. И посещая его первые мероприятия, я видел там людей, которые занимались реконструкторским, совершенно военно-историческим. То есть это были какие-то игры в пейнтбол, и на таких семинарах ребята в камуфляже обсуждали то, как им лучше имитировать гранату, чтобы все-таки было больно, но никого не убить. Там они набивали овсянку или гречку вокруг нее, взрывающегося пакета. В общем, там жизнь тогда была серьезная. Причем, в отличие от всех тех предыдущих конвентов, про которые я вам говорю, где, конечно, продавались какие-то книжки и фенечки, вот там был мерчандайзинг как положено. Потому что сначала большая часть людей, которые туда ездила, она жила, ну, каких-то, значит, старичков, типа меня, там сажали в гостиницу авиационного завода, над которой тогда еще простирал руки гигантский пикирующий бомбардировщик П-2. Его потом перенесли куда-то оттуда. Вот. А вот нормальные любители Фэны, они жили в доме культуры Гайдара. Назывался это Гайдар-сарай. И вот в этом самом Гайдар-сарае, значит, в спортзале и там некоторых прилегающих помещениях был просто ровный ковер из спальников, а в коридорах торговали кольчугами, мечами, каким-то вообще безумием. Разве что, значит, какие-то там травки были в мешочках заговоренные, амулеты. При мне тату там не били. Но вот кто-то оттуда приезжал уже татуированный, не совсем под хоббит, но, в общем, так, с активными следами вмешательства в кожные покровы. То есть это был совершенно такой замечательный, абсолютно самодостаточный мир. И выйдя в такие достаточно такие угрюмые дебри соцгородка в Казани, на его северной окраине, можно было увидеть вот среди таких начинающихся деревянных домов и там курица, которая пробегает через трамвайные пути, и там же идет престарелая толкинистка с мечом, который тащит на плече. Зрелище, надо сказать, возбуждающее. Хорошая жизнь такая. Что надо. Так вот, то есть это был тоже отдельный такой мир. Ну, он и сейчас есть. Потому что вот это как раз корпорация внутри корпорации. Потому что толкинисты – народ очень корпоративный сам по себе. И не только толкинисты, потому что у них там есть свой фольклор. Да, я совершенно забыл, что там еще и песни пели специальные. И это не классические зеленые рукава, а, в общем, какое-то экзотическое средневековье. Зачастую там и, в общем, и сочиненное в этой среде. Вот это такой круг конвентов. Примерно как годовой круг, как писал, ну, собственно, раньше год календарный, собственно, и назывался кругом. То есть это такой круг жизни почти по Шмелеву. То есть все начинается с Баскона, продолжается Расконом, потом киевлянами, или, значит, впервые, или потом еще чем-то. Потом Интерпрескона в мае, потом какими-то экзотическими, даже Челябинские есть конвенты, еще какие-то. Наконец, Звездный мост в сентябре. И Зеландкон под 7 ноября. А, кстати, почему, значит, выбраны эти даты? Например, Зеландкон, понятно почему. Потому что он привязан, и Алита тоже, они привязаны были к весеннему и осеннему равноденствию. А, соответственно, еще это школьные каникулы. Ну, потому что все-таки большая часть, значит, толкинистов – это люди не за 30, да, в общем, вполне либо школьного, либо околошкольного возраста. Сейчас уже каникулы сместились, это не так актуально, но 7 ноября обычно продолжало или замыкало каникулы. Вот такая картина социальной активности внутри, значит, собственно, России. Правда, есть такое замечание, которое я не перемену сделать. Я его, значит, всегда по этому поводу делал. Я этих всех людей ужасно люблю, но надо понимать, что, конечно, это немножко пародия на научную конференцию. То есть выглядит это как научная конференция. И даже пишется иногда по документам также. Там есть семинарские какие-то доклады, выпускается иногда тезисы, книжечка тезисов. Значит, есть лекции с вопросами, где половина аудитории может сидеть в скафандрах или в кольчугах. Но при этом это, конечно, вакханалия. Совершенно натурально. Ну, что такое вакханалия, понятно. Да? Это слово не обидное. То есть оно вообще вполне известно. То есть это были такие празднества в честь бога Вакха, он же Дионис. И, собственно, они где-то на рубеже нашей эры возникли ко второму веку. Практически они по всей территории Италии были распространены. Так вот, там же что происходило? Там это были тайные сходки. Причем сначала, кстати, приходили на вакханалии женщины. Мужчины стали приходить потом. Видимо, пронюхав, как это хорошо. Причем, как и положено с конвентами, они были подвержены гонениям. Там консулы призывали чуть ли не к казням. И, в общем, не одобрялось. Но, тем не менее, как же без этого? У меня был один знакомый, который застал, ну, по его словам, тут я, конечно, это легендарная история, так он мне рассказывал, про то, как под эгидой Центрального комитета комсомола Украины проходили подобные мероприятия в 80-е годы. И оказалось, что от лица вот этого ЦК ЛКСМУ, в скобочках, это дело курировала будущая Мария Деви Христос. Ну, я ему померил на слово, не знаю, как уж там было. И вот он должен был поставить штамп на командировке, он зашел там в комнату оргкомитета и понял, что он не знает, куда подсовывать этот листочек, потому что там, говорит, такое творилось, что я просто, перекрестившись, выбежал оттуда. Ну, не то, что выбежал, он тоже был парень хваткий, но, тем не менее, значит, это произвело на него сильное впечатление. То есть это такой радостный праздник плоти. Но при этом понятно, что всякий человек, ездивший на школы молодых ученых и, в общем, на конференции, просто на конференциях, например, статусных, там же проблема заключается в том, что средний возраст, он ближе к 60, ну там, или к 50. То есть довольно много старичков норовят доложить. А тут мы имеем дело с молодостью во всех ее проявлениях. Поэтому, на самом деле, это не только фестиваль, но и праздник. Вот, собственно, общая характеристика конвентного движения. Но все еще интереснее. Потому что, слава богу, у нас существует интернет, который позволяет, уже не вкладывая особых денег в билет, общаться писателям, читателям и издателям. Почему, кстати, я говорю об издателях в этом контексте? Потому что важным фактором было то, что на конвентах очень часто можно было увидеть, скажем, знаменитого в этой среде, конечно, значит, а потом уже получившего известность в остальном мире, знаменитого писателя, который в обнимку с известным критиком, который там пишет в газете про книжки, идет по коридору и с ним пообщаться. Причем оба они, ну вот есть так, чтобы перебить этот, значит, пафос 90-х, я расскажу про нулевые годы прошлого века. В воспоминаниях Николая Чуковского есть чудесная заметка о блоке, она называется. Чуковский пишет: «Как-то мы с папой, это Николай Чуковский, то есть сын Корнея, как-то мы с папой вышли на Невский, и я увидел человека в мокром резиновом плаще. Шел дождь. Мой папа подошел к нему, и они о чем-то долго говорили. Вернувшись, папа сказал: это поэт Блок. Он совершенно пьян». Ну и, собственно, значит, они пошли дальше. Николай Чуковского это потрясло, потому что, во-первых, пьяных у них в семье, ну, никто не пил, и это казалось удивительным. И тут, в общем, некая такая величина, она ему запомнилась вот в этом качестве. Дело в том, что то, что писатели пьют и там едят, и вообще там обычные люди, это мощный был фактор удивления для многих из их читателей. Понятно, что такого тесного общения ни с детективщиками, ни, уж упаси Боже, значит, с авторшами женских романов, ни, собственно, с статусными советскими писателями, несмотря на то, что их по разным поводом возили по стране, были встречи с читателем. Да? Но вот этот вот тесный бытовой контакт, когда вот все сидят в накуренной комнате друг у друга на плечах и кого-то слушают, да, вот этого не было. Вот этот фактор сработал. Так вот, понятно, что несмотря на все денежные затруднения, кто-то находил деньги и ездил на эти мероприятия, но ну, все-таки не всегда это можно себе позволить. То есть надо быть уж очень большим любителем или делать это за государственный счет или счет издательства. Так вот, сеть подарила эту возможность. То есть возникли сообщества в рамках социальных сетей, довольно мощные, с обсуждением всего этого. И, что самое интересное в нашей теме, это конкурсы. То есть сетевая литература. Значит, ну, понятно, что у всякого графомана есть, если не свой сайт, то свой раздел на гигантских мусорных литературных сайтах. Это очень хорошо. Это само по себе прекрасно, потому что это экономит, во-первых, человеческие эмоции, во-вторых, это экономит деньги, ну и, собственно, экономит лес. Последнее прекрасно. Так вот, в этой ситуации тотальной экономии у нас есть еще возможность понаблюдать за производством текста, что называется, в режиме реального времени. Я, по крайней мере, знаю 3 или 4 литературных конкурса, которые имеют свое представительство в социальных сетях, но проводятся на других площадках. И о механизме этого социального общения я расскажу сейчас на примере конкурса «Грелка». На самом деле он, конечно, никакая не «Грелка». Назывался он раньше конкурс «48 часов». То есть за 48 часов на заданную тему нужно было написать рассказ. Начали это все старички. Ну, как такие старички, умеренные. Значит, это так. Дальше следует немножко пафосная история про то, как, скажем, первый компьютер собирали в гараже. Или там первый, неважно что. Что-то первое собирали в гараже, и как это было прекрасно, когда это было все криво и на коленке. Это было действительно криво и на коленке, и первый такой конкурс был сделан для того, чтобы в одном фантастическом журнале, их иногда еще называют фэнзинами, заткнуть дыру. Потому что надо было что-то напечатать. Ну и вот за 48 часов, за 2 суток, значит, начали писать рассказ. И участвовали, по-моему, Лукьяненко, Дивов, добрый мой приятель Каганов. Ну, в общем, некоторое количество людей, условно говоря, моего поколения. А потом сформировалась традиция. Традиция заключается в том, что тема берется у статусного лица, какого-нибудь фантаста. Причем я помню, как-то мы все писали рассказ на тему «Задной шекли». Ну и, в общем, ну, такого типа людей, да. Была какая-то тема «Задная Киром Булычевым», ну и многими другими, такого же примерно, людей такого же авторитета в этой фэновской среде. Ну и в писательской тоже. Потом этот конкурс немножко разросся. Он почему-то из 48 часов стал несколько больше и проводится обычно с дня пятницы с 15:00 до полуночи понедельника. Мотив был такой, что не у всех есть интернет дома, раньше это было. То есть некоторым приходилось на работе отправлять естественным образом эти файлы. Ну и среднего масштаба текста, от там 5000 знаков до, по-моему, 40 или 50. Там немножко это колебалось, потом сменились устроители. Некоторое время этим конкурсом рулил, ну, как модератор его, другой очень хороший такой человек, Нестеров, который при этом занимался человеческой нормальной работой, будучи, по-моему, заведующим отделом культуры в газете «Ру». А потом, собственно, он ушел там на другие хлеба и выяснил, что этот конкурс можно вообще автоматизировать. И сделали в итоге сайт, который в него только надо вбросить тему и даты. А дальше он каждому участнику выкидывает, ну не то что участнику, да, он выкидывает эту тему. Дальше можно зарегистрироваться и после этого выложить свой текст. Там есть оговоренности по поводу формата, есть ограничения, связанные с этим форматом, но при этом сайт этот делает все сам. То есть он дает отмашку, если рассказ меньше или больше нужного количества знаков, ну там не принимают, вот, и дает пропуск голосованию. То есть на этом же сайте, на этом движке происходит голосование. То есть главная характеристика конкурсов внутри фэндома — это как раз, во-первых, безденежность, но это как раз не так важно, потому что там иногда возникают какие-то денежные призы, которые издатели норовят дать, но, как правило, это там 1000 рублей у кого-то. Но «Грелка» хороша тем, что у нее на шапке этого движка, я не помню, кто придумал эту фразу, чуть ли не вот не упомянутый Нестеров, что конкурс существует только для развлечения и веселья его участников. И никаких других, там, просветительско-издательских, неважно каких, значит, идей не имеет. Так вот, как это все было устроено? Значит, все эти конкурсы, второй их важный отличительный такой аспект, это то, что они обеспечиваются самоголосованием. То есть рейтинговым голосованием самих участников. Вот, например, литературные премии, а я вот как-то довольно много лет уже работаю на премии «Большая книга», и каждый год отчитываю примерно 200 книжек в качестве ептемии такой мне нужно. Я, правда, отчитываю это за деньги, но, тем не менее, это, значит, ну, такая непростая обязанность. И поэтому в больших премиях с большими деньгами это оправдано, это совершенно прекрасно. А вот на маленьких фэндомских конкурсах все голосуют за произведение, только не за свое. И опять же, на этом же движке это все сделано. Там вот перед человеком на экране возникает списочек с галочками, где надо баллы поставить. По там, ну, неважно, там говорить, миноритарная или мажоритарная система. В общем, проставляются баллы, а твой рассказик закрашен сереньким. И все. Ну вот, ты все равно за себя не проголосуешь. Хотя, в общем, есть какие-то стратегии там, увеличения своих шансов, но они не так важны. Потому что, повторяю, такого рода конкурсы, они действительно носят в себе очень важный заряд. Это действительно развлечение и как бы самосовершенствование. Ничего тебе за это не будет. Ну, там, конечно, хвалят кого-то. Там есть одна такая прекрасная барышня, постоянно победитель. По-моему, раз пять она последних, или четыре выиграла. Ну, в общем, точно. Если не в первых местах, то вот в третьих она все время оказывается. Вот. И это ей не принесло ни копейки. Ровно как, значит, там всем остальным. Ну вот. И вот происходит голосование. Если произведений много, они разбиваются по группам. То есть это такая пирамидальная система получается. И вот в какой-то момент вывешивается список победителей. Точка, все. Цикл завершен. И, казалось бы, значит, на этом история кончилась. Но, как ни странно, это, во-первых, дает возможность получить удовольствие от написания текста, причем именно в этом адреналиновом режиме. На самом деле, большая часть участников, как я понимаю, за эти три дня пишут два текста, а некоторые даже три. У нас происходил спор по поводу домашних заготовок на таких конкурсах. Вот. Там время от времени ловят 3-4 негодяев, которые старые рассказы выложенные, а то и напечатанные, где-то туда пытаются подсунуть. Это на самом деле, конечно, нехорошо. Ну и воровать чужие нехорошо. И тут я сразу оговорился, потому что с конкурсами история еще интереснее. Я грешен, люблю похулиганить. И вот в какой-то момент, значит, ради социального эксперимента такого же, я туда запустил, можно сказать, ну или там выдвинул один рассказ. Я начал думать, что бы такое, кого бы из предшественников великих туда поместить. И вот я нашел один рассказ у Александра Грина, в котором не упоминаются ни разу ни Зурбаган, ни Лис, вот не все эти названия. Мне было важно не менять в нем практически ничего. Рассказ этот напечатан в «Красной Нове» в 25-м году. И назывался он сначала «Взрыв в пороховом погребе», а потом «Пришел и ушел». Это история про человека, который приходит служить в маленький пограничный гарнизон, ну и, собственно, потом из него уходит. Рассказ его бессмысленно пересказывать, как большинство рассказов Грина. Вот. И я изменил только одну букву, потому что я, значит, «ё», ну, в смысле «е», в «пришел», значит, заменил на «о», и получилось «пришел и ушел», значит, что вполне соответствовало современной лексике сетевой. И, собственно, создал под этого персонажа аккаунт и выбрал фотографию Грина ранних лет. Надо сказать, Грин – один из чрезвычайно меняющихся писателей по фотографиям. Вот в юности, ну не в юности, в молодости, он ходил в широченных шляпах с широкими полями и с такими усами, которым позавидовал бы Дали, вот таким горизонтальным. Не узнаваем абсолютно, потому что все мы помним фотографии Грина, которые даже в мозаике существуют в каких-то кафе в Крыму, где он с морщиной, с такой жилистой шеей, коротко стрижен, так вот он там не похож. Ну и в результате Александр, да, и назвал все аккаунт Александр Гриневский. Вот. И Гриневский Александр Степанович получил по полной. То есть все эти слова, типа «автор, что вы курили», значит, если вы перепишете ваш рассказ 10 раз, из вас может получиться настоящий писатель. И, в общем, то есть в результате, в общем, не повезло ему. Не прошел он во второй тур. Но дело-то не в этом. Да? Это помимо удовольствия для стороннего наблюдателя, а уж почти не для участника, на самом деле несет в себе очень важный заряд такого исследования мира. Ну, во-первых, поскольку конкурс анонимен, а там до сих пор участвуют временами Лукьяненко и еще какие-то вполне успешные люди, которым даже, в общем, они о деньгах не всегда задумываются. И наряду там участвуют какие-то любители, чудовищные какие-то графоманы. Вот. Из разряда «он обнял ее всю, его губы были везде», и, в общем, и тут же «космические пауки». Так вот, Значит, там что интересно? Интересно, во-первых, то, как абстрактный текст, не обязательно даже Грина, оценивается вот этим фэндомом. При этом я не питаю никаких иллюзий по поводу демократического выбора. Демократический выбор в искусстве ужасен. И мы понимаем, что максимальное количество кликов всегда соберут порносайты. А если не порносайты, то какие-нибудь сайты с колдунами и приворотами. Ну вот так устроен мир. Но тем не менее, там ужасно интересно, например, то, что на конкурсах, и не только на этом конкурсе, который в обиходе называется, как я уже сказал, грелка или рваная грелка. Видимо, из-за того, чтобы порвать как тузик грелку, но это как-то вот, ну, бывает. Придумали какое-то название, это как название кафе. Вот. Там, почему три пискаря, почему три, почему не два, ну, так сложилось. Смешно, потому что. Так вот, там видно, потому что я там участвую в них постоянно, в этих делах, и там видно, как устроено восприятие. Вот как были, условно говоря, прежние поколения. Потом пришло следующее, а сейчас там уже совершенно другие люди. И был неприличный анекдот, который я сейчас перескажу все-таки, несмотря на аудиторию. Был советский анекдот про то, как человек приходит к врачу и говорит: вы знаете, доктор, вот как я, значит, не поем красные икры, так вот красная икра. А вот так как, значит, черные икры поем, так и черный вот выходит. И доктор ну, так страдальчески сказал, говорит: а вы ешьте, как все. Вот. Вот. Так понимаете, в чем дело? Тут ужасно интересно. Вот по этим конкурсам смотреть, потому что что такое даже не фанфики, а вот воспроизводство текста. Потому что фанфики – это, в общем, вещь, когда отчетливо хотят кого-то продолжить. Да? Но там видно, что вот было поколение, которое питалось Стругацкими. Ну, там, Ефремовым, Киром Булычевым, еще кем-то. То есть оно питалось вот, этой, вот этим корпусом литературы 60-х, 70-х. Вот, собственно, вот с этими картинками. Поскольку мне надоело стоять, я сейчас сяду и покажу часть из этих картинок, которые довольно показательны. Вот это классические иллюстрации Маркова к Стругацким. Вот это такое будущее. Вот это я ужасно люблю. По-моему, там, правда, не очень видно. Это инопланетянин, кстати, там высовывается из-за камня. Вот он. Его, собственно, не приняли, решили, что это зверь какой-то, и вот его заспиртовали. В музее стоит. То есть вот этот мир Стругацких, значит, помните, я в прошлый раз говорил, что там все время упирается в семью. И поэтому в мире полдня у Стругацких молодые люди все в интернатах сидят. Причем важно, вот вы посмотрите на эстетику, вот как нарисованы всякие космолеты. Они еще сохраняют аэродинамику, которая, в общем-то, в космосе не нужна. Но она была естественна для того времени. Вот знаменитый Горбовский, который все время лежит. А, вот, важно. Вот смотрите, как они все одеты. Да, это вот такое эстетическое представление о будущем, которое тогда сформировалось. Это важно, что оно именно такое. Кстати, говоря о моде, так вышло, что вот можно предвидеть все. Некоторые вообще писатели плохо угадывают. Угадал, по-моему, только Кларк однажды. Ну, еще Ефремов в кимберлитовой трубке. Но это даже не угадка, это такое инженерное решение. Лет на 10, на 15 просто опередив. А профессионалы это, в общем, понимают. Ну вот. Но вот с модой никто никогда не угадывает. В знаменитом фильме Кубрика «Одиссея космическая», там на Земле все ходят в таких пиджаках 70-х годов. И там как только начинают что-то сочинять такое, ничего не получается. Вот все получается как-то комично. Так вот, вот мое, условно говоря, поколение питалось вот этим. Потом все написали свои книги. Ну, условно говоря, там Лукьяненко написал свои книги, Фантаст Громов написал свои книги, возникла вот боевая фантастика. Я сейчас тоже покажу такие картинки характерные. Так вот, по-моему, с этим файлом все. И их прочитали, и у них возникли поклонники. Соответственно, возникли поклонники Головачева, например. Их довольно было много. Головачев – писатель своего стиля, с огромным количеством аббревиатур в тексте, с каким-то космическим регулиумом и с классическим сюжетом, построенным на том, что офицер-чекист или капитан-десантник спасает мир от сил зла с помощью заклятий и автомата Калашникова. И причем все это оснащено всякими такими аббревиатурами в духе Андреевской розы мира, там Ахргр или Гр. И, в общем, этот стиль, он был ужасно востребован. Так вот, после Голбачева огромное количество людей стало писать такие постголбачевские романы. Соответственно, как только появились настоящие... То есть вот, как представляли себе приводнение. Это еще до программы «Аполлон». То есть американцы еще не приводнялись. Подпись там звучит «Космический рейс окончен». То есть понятно, что какая ракета, как поплавок плавает, а внутри сидят космонавты. Так вот, вот стиль, да, к вопросу об одежде. Значит, это нормальный совершенно офицерский мундир, китель российской императорской армии. Совершенно без всяких вот выкрутасов. А вот известный нам Вавилон 5. Видите, они ходят тоже таких в кителях. Вот мундир, соответственно, Министерства внутренних дел Российской империи. А вот, собственно, мундиры на этой станции. То есть вся преемственность... Вообще можно написать целую книжку, или, по крайней мере, работу, посвященную одежде в фантастике, в этой фантастике будущего. В ней, вот, например... Чудесная, по-моему, совершенно картинка. Видите, сочетание платья из фэнтези и такого роботоподобного российского имперского космонавта. Это, кстати, между прочим, авторы книжки изображены, не чтобы вы думали. У них портретное сходство. Но смысл в том, что вот по этому стилю безошибочно угадывается, кто что читал. Итак, на сетевых конкурсах появились люди, которые прочитали корпус там, нынешних 40-50-летних, и начали воспроизводить их стилистику и сюжеты. Дальше началось еще интереснее. Значит, в литературе стали гораздо меньше платить деньги. И, значит, она постепенно, ну и, в общем, уже превратилась в хобби. И, соответственно, там начался разброд и стилевое такое шатание. И вот сейчас новые генерации участников сетевых литературных конкурсов воспроизводят удивительный по своей какофонии текст такой. То есть не потому, что там тексты плохие, хотя большинство, конечно, плохие, а потому, главное, что отсутствует общий стиль. Вот стиль 70-х и их представление о будущем, и 60-х, он вполне узнаваем. Вот я его, собственно, и показал с этими всякими чудесными... дорогами, с какими-то полукруглыми башнями, где все будут жить, и с космолетами обтекаемыми. Он заместился ну, таким мистическим стилем фантастики 90-х, ну это и стилем боевой фантастики 90-х и нулевых. А теперь не очень понятно, что. Вот что сейчас является главным трендом. То есть их на самом деле не один, а просто их несколько, этих трендов. И вот в результате вышло так, что я вот сужу по этому же конкурсу «Грелка», он совершенно прекрасен в этом плане. Там можно многое понять о тех людях, которым сейчас 25-30 лет, ну, там, 20-30 лет, скажем так, вот этом диапазоне, которые пишут анонимно и анонимно друг друга ругают, причем поносными словами. Это ужасно хорошо. На самом деле, вот конкурс «Грелка» – это прекрасно. А, вот третья, по-моему, важная вещь в сетевых конкурсах анонимных, она вот в чем хороша. Значит, я когда учился по странному стечению обстоятельств, зачем-то получая очередное высшее образование в литературном институте, я вынес оттуда три фразы. Они были хорошие фразы. Многие не вынесли и трех. Так вот, три фразы были прекрасные. Значит, однажды мой руководитель семинара, который как-то не очень жаловал, но тем не менее относился с уважением, я в основном там старославянский язык учил, хотел себе филологическое образование, потому что мы, там естественно-научного мне не хватало. Вот. И вот руководитель однажды сказал в ответ на сетование девочки, которая говорила, написав рассказ, к вопросу, кстати, о народном творчестве и рассказу, значит, про каких-то лесбиянок, которые, значит, там нравственно страдали очень. Девушка это потом стала видной деятельницей этого движения, но не суть важно. Вот тогда эта тема была вновь в печатном виде. Вот. И он сказал, что это неправда все. И вот она встала и сказала, это было на самом деле. И вот руководитель семинара, отжавшись прямо от стола, сказал, никого не интересует, как было на самом деле. Это была верная вещь, имеющая отношение к литературе. Вторая фраза, я так понимаю, была взята им, в свою очередь, от своего учителя, чуть ли не от Токольского, не помню у кого. У кого-то из тех, кто преподавал в литературном институте еще в 40-е годы. Он сказал, что слово фраза «У тебя есть спички?» может прозвучать в рассказе, только если действие происходит в пороховом погребе. Это было тоже очень правильно. То есть, ну, это такая вот смешная, конечно, фраза, но очень верная. И, наконец, третья фраза касалась того, что писатель никогда не должен ничего объяснять в своем тексте. Вот его будут ругать, там, вот, ну, нельзя вот отбиваться и объяснять, что вот вы неправильно поняли текст. Ну, не поняли. Вот. А объяснять нельзя. Вот у тебя есть один шанс при сочинении текста этот текст вот как-то сформулировать. Выйдет, не выйдет, это уже дело десятое. И вот в сетевых литературных конкурсах и общениях это очень интересная вещь, потому что уж я-то, в общем, много чего к этому моменту видел. Но когда тебя ругают, причем ругают как-то нехорошо, ну, это, в общем, неприятно. Ну, не все из нас мазохисты, все-таки большинство другие. Но при этом нужно иметь вот эту подушку, нужно воспитывать в себе ощущение такой отстраненности от этой самой ругани. Причем особенно, если действие анонимно, да, иногда это твой хороший приятель про тебя говорит. Психологически неоценимо. Вот честно сказать, психотерапевтам не дал бы ни копейки. А вот эти практики оказываются очень действенными. Ну, это, конечно, не универсальное явление.